Худо мне было, потому что антрепренер хотел оставить одного Жюля и присоединить его к постоянной труппе. Но я-то знал почти наверняка, что Жюль меня не покинет, и так оно и вышло. Но на следующей неделе все кончилось. Выставили нас обоих. С тех пор, как мы работали вместе, это случилось впервые. Я-то прежде не раз проходил через это один, и когда увидел, что антрепренер разговаривает с моим партнером, и в кулаке у него зажаты деньги, понял, что песенка нашего партнерства спета. Я вышел на улицу в холодный и дождливый апрельский вечер, и чудилось мне, что я уже никогда не выкарабкаюсь. И мой лучший костюм, и запонки, все у меня лежало в закладе. Терять мне было нечего, и я вернулся к дому, вошел с парадного входа, а там сидел мистер Мёрфи, один из владельцев заведения, с двумя дамами. Я молил его ради всего святого оставить нас обоих. Показал, во что я одет. Видно было, что я и на человека-то не похож. В общем, он разрешил мне выступать до конца недели в одиночку за $12. Я отработал этот срок. И работал в поте лица. Каждый вечер я получал 50 центов. Мы с Жюлем встречались после того, как заканчивался его номер, перекусывали и прямиком отправлялись отсыпаться в пансион. На следующий день я шел на работу пешком, чтобы сэкономить на трамвае. Ну вот, миновала неделя, и мы с Жюлем расстались. Он решил, что попытает счастье в паре с субредкой. И опять я остался в Чикаго без гроша в кармане. Жюль устроил мне напоследок недурной фарс. Он забрал мою кашне и рубашку, и я остался с одним старым летним костюмом и сундуком. Что ж, Уильямс из Уильямс и Хилли пристроил меня в какое-то передвижное шоу, а другой приятель оплатил мой билет. Отправился я в Босвелл, штат Индиана, в варьете на колесах Адама Фетцера. И поверите ли, оказался это какой-то паршивый бродячий цирк. Спали мы на груде вещей, на полу комнаты валялась макушка шатра, или, как они говорят, шапито, и повсюду было полно веревок. Сами понимаете, чем может закончиться спанье на веревках, и я предпочел убраться оттуда. У Фетцера была здоровая клетка для львов с двумя отделениями, а лев был только один. Вот я и пристроился в пустом отделении. Прихватил с собой пару конских попон и недурно устроился. Все решили, что я заважничал. Надо же, предпочел спать в одной клетке со львом. Фетцер опасался, что у меня ничего не выйдет. Да и сам я был о себе неважного мнения. Вот он и заставлял меня делать дополнительную работу. Начищать до блеска сбрую, красить фургоны. В общем, заниматься всем, что ему только приходило в голову. А придумывать мне занятия он был мастак. Ну и я старался ему угодить. Ничего другого мне не оставалось. Наименьшая оплата у него была $9, а я так и вовсе получал 7. Но я лез из кожи вон, чтобы все переделать. Я кормил льва, а он был не такой, как обычные львы, и не поднимался ни свет, ни заря. Старенький он был, вот-вот и сдохнет. Но все равно считался звездой этого цирка. Так что сами можете представить, что это был за цирк. Я обычно будил его, чтобы накормить, резал ему мясо на мелкие кусочки, а во время интермедии мне приходилось тыкать его раскаленным прутом, чтобы он хоть немножко порычал. Раза два нас за такие штуки едва не выставили из города. Совестно мне было перед бедолагой Джейком, но я был не в том положении, чтобы жалеть льва. Порой мне становилось так тоскливо, хоть волком вой, но в цирке нельзя надолго давать волю тоске. Эти цирковые ребята просто железные. Был там один, который уже много лет работал на Фетцера. Так он, чтобы сохранить свое место, делал дюжину номеров, не меньше. Один номер был с вертящейся лестницей, и он взял меня в помощники. Я висел на лестнице, цепляясь изо всех сил, потому что она переворачивалась и выносила меня под самый купол. А этот циркач еще хотел, чтобы я там, наверху, подурачился. Тогда он выглядел еще эффектнее. Но поверьте мне, все, на что я был способен, держаться покрепче, и уж я держался как мог. Всякий раз, когда я видел эту лестницу, я думал, что тут-то мне и конец. Пришел апрель, дороги просохли, и 25 апреля мы давали первое представление в пути. Что ж, я всю зиму репетировал мой номер, и теперь я стоял за кулисами, раздвинув занавес, и ждал. Заиграл оркестр, я выбежал на сцену и показал свой номер, комическое жонглирование. И жизнью клянусь, я имел успех. Я еще показывал фокусы. Их принимали не с таким восторгом, но вполне прилично. В общем, этой ночью я спал в нормальном номере нормального отеля, а Адам, антрепренер, исходил слюной от восторга. Звал меня Фрэнки и вился вокруг меня ужом. На следующий день меня выпустили еще и в интермедии, и, ей-богу, ребята, я там был очень кстати. В этой интермедии участвовали бородатая женщина-лилипутка, ее муж-великан, пара дряхлых аллигаторов, полные две клетки обезьянок, ну и, само собой, ваш покорный слуга. Я их подучил немного, постарался как мог сделать из этого настоящую интермедию, но чем больше я осваиваю сегодня на Бродвее, тем яснее понимаю, что эти деревенские простачки на самом деле не так уж просты. Старина Питти Барнум еще мог бы их надуть, но куда мне до него? Лучшим номером нашего представления всегда оставался переезд в другой город. Меня уволили без предупреждения. Не стану вдаваться в подробности, как и почему это вышло. И с $10 в кармане я рванул в Дейтон.